вас познакомил Ярослав Шимов. Здравствуйте, сегодня 22 февраля, вторник, в эфире утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Главная тема сегодняшней программы. Сегодня в Беларуси начинается судебный процесс над гражданами России Артемом Бреусом и Иваном Гапоновым. Они были арестованы во время беспорядков в день президентских выборов 19 декабря прошлого года. Почему в Саратове военный госпиталь передают местной православной епархии? После введения режима контртеррористической операции в Кабардино-Балкарии полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Хлопунин предложил на время прекратить прием туристов на курортах при Эльбрусе. Напомню, минувшие выходные неизвестные в масках напали на автобус с туристами, в результате чего погибли 3 человека, 2 получили ранения. Вскоре после этого нападения в Кабардино-Балкарии была взорвана канатная дорога. Это главная тема сегодняшней программы. Сегодня мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, поедете ли вы отдыхать на курорты Северного Кавказа? СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radiodefisvoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции по адресу www.swobodanews.ru. Несколько слов о погоде в мегаполисах. В Москве сегодня днем ожидается минус 11, пасмурно, в Санкт-Петербурге холоднее, минус 19. Ясная и солнечная погода. Вы слушаете «Время свободы». В Минске сегодня начинается процесс в отношении граждан России, 27-летнего Артема Бреуса и 22-летнего Ивана Гапонова. Молодые люди обвиняются в участии в массовых беспорядках в день выборов президента Беларуси 19 декабря прошлого года. Максимальный срок по данной статье Уголовного кодекса – 8 лет лишения свободы. Оба россияне своей вины не признают и считают преследование политически мотивированным, рассказывает наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
Второй по счету процесс по делу 19 декабря начнется 22 февраля в Московском районном суде Минска. На скамье подсудимых граждане России Иван Гапонов и Артем Бреус, которые уже 2 месяца содержатся под стражей по обвинению в участии в массовых беспорядках. На прошлой неделе состоялся первый аналогичный процесс. Василий Парфенков, активист команды экс-кандидата в президенты Владимира Некляева, также задержанный за участие в массовых беспорядках, приговорен к 4 годам лишения свободы. Попытки России добиться освобождения соотечественников пока ни к чему не привели. Единственное, что удалось, так это добиться переквалифицирования обвинения с организацией на участие в массовых беспорядках. Если в первом случае максимальное наказание составляет 15 лет лишения свободы, то во втором лишь 8. Российское внешнеполитическое ведомство неоднократно выступало с заявлениями по поводу задержанных россиян. Однако реакция последовала прямо противоположная. МВД Беларуси заявило, что располагает видеоматериалами, которые доказывают причастность Бреуса и Гапонова к преступлению. Между тем, дипмиссия России в Минске утверждает, что это материалы, которые подтверждают лишь факт присутствия россиян на митинге. Ни о каких силовых действиях речь не идет. Как говорит советник посольства Вадим Гусев, российская сторона будет тщательно следить за ходом процесса.
Не будем ничего говорить, не будем нарушать режим тишины, ждем суда и уже после этого тогда будем смотреть по решению суда.
Первоначально Иван Гапонов и Артем Бреус в числе еще 12 россиян были задержаны 19 декабря и на следующий день приговорены к 10 суткам административного ареста каждый. Однако после выхода на свободу 29 декабря их снова арестовали. Сабира Атакишиева, мать Ивана Гапонова, единственная из родственников обвиняемых, кому удалось прорваться на свидание в изолятор. Говорит, что на всех задержанных оказывается мощное психологическое давление.
Приходили и пытались ему объяснить, что он знаком со всеми лидерами оппозиции, что со вторым россиянином, он говорит, к сожалению, мама, я его раньше не знал. Только вот сейчас знаю, что он обвиняется точно так же, как и я. Они якобы в сговоре, вот приехали сюда чуть ли не вершить революцию. Рассказывают такие вещи, тут уже на самом деле сидишь и думаешь, что может быть еще.
Еще до приговора суда миграционная служба начала процедуру лишения вида на жительство для Ивана Гапонова. Вообще, семья Гапоновых живет в Беларуси 1,5 десятка лет. Переехали сюда из Латвии в статусе граждан Российской Федерации. Мама Ивана родом из Киргизии, отец из России. Однако сейчас, как говорит Сабира Атакишеева, их будущее напрямую зависит от хитросплетений большой политики.
Если иностранец на территории Белоруссии совершает 2 правонарушения в течение года, а у нас получилось именно 2. Первое правонарушение в июле месяце Ваня перешел на красный цвет, и мы оплатили штраф. Второе правонарушение – он участвовал в несанкционированном митинге. Ваня отбыл 10 суток на Окрестина. Они уже не имели права. Я понимаю прекрасно, вы люди подневольные, наверное, было распоряжение сверху. Там, честно сказали, распоряжение сверху было. Ну вот процесс начат.
А вот другого россиянина напугать с лишением вида на жительство не удастся. Гражданин России Артем Бреус имеет вид на жительство в Эстонии. Однако в таком случае у Бреуса большой риск оказаться в списке персон нон грата. В перечне самых рьяных участников несанкционированного митинга 19 декабря, опубликованном в газете администрации президента «Советская Белоруссия», Бреус значится как активный участник столкновений с милицией. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В эфире «Время свободы». Кабардино-Балкарии после серии взрывов введен режим контртеррористической операции. Полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Хлопонин предложил на время прекратить прием туристов на курортах при Эльбрусе. Между тем, по информации Российского союза туриндустрии, наблюдается массовый отказ от поездок в этот регион. А туристы, которые уже находятся в Кабардино-Балкарии, спешат вернуться домой. Эксперты отмечают, что последние теракты показывают уязвимость масштабных проектов, выдвинутых Александром Хлопониным. Поедете ли вы отдыхать на курорты Северного Кавказа? Это главная тема сегодняшней программы. С этим же вопросом корреспондент Радио Свобода Арина Муратова обратилась к жителям Снежинска.
Нет, и ни за что не поеду, потому что я просто откровенно боюсь. Мне кажется, что там сейчас на Северном Кавказе вообще не до отдыха. Там мирной жизни-то спокойной нет, люди оттуда бегут. Ну, просто страшно, чтобы отдыхать. Мне моя жизнь дорога.
Я бы, наверное, сейчас бы поостерегся этого. Лет 10 назад съездили по путевке в санаторий, именно в Нальчик. Там тогда уже было, ну, очень жутко. Нас и там внутри предупреждали, что надо быть очень аккуратным, осторожным. Эти взгляды не очень добрые. А сейчас это там, ну, просто страшные вещи творятся. Я знаю этих людей, которые там находились в прошлом году, там все с каждым годом все страшнее и страшнее становится.
Нет, я туда не поеду. Хоть и интересно посмотреть, побывать, потому что мы с мужем давно уже ездим на море, там в теплые края, но в ту сторону я не хочу и не поеду никогда.
Конечно, хотела бы. Террористы не страшны. Они по ночам ходят, днем там все для туристов. Там довольно спокойно. Сколько вот у нас ездили все. Говорят, там очень хорошо. Жилье дешевое, отдых дешевый. И, в принципе, туристов ценят, не трогают.
Северный Кавказ – место, конечно, интересное. У меня родственники ездили раньше в Кисловодск. Впечатление у них очень хорошее. То, что там сейчас происходит, никак не способствует тому, чтобы принять решение ехать туда отдыхать сейчас. Значит, они поедут отдыхать куда-то еще. Если страшно, ехать туда нельзя.
Я этот край люблю, я там бывала. Но в ближайшее время, скорее всего, воздержусь от поездок. По дороге к тем самым красивым местам, которыми богат Кавказ, можно встрять в очень опасную ситуацию. У нас в городе есть среди альпинистов любители там проводить летний отпуск. Не сказать, что они ничего не боятся. Были случаи, что, проезжая по Баксанскому ущелью, они видели, что там ходили некие люди с автоматами.
Да, я бы хотела поехать на курорты Северного Кавказа, потому что там не только можно поправить свое здоровье, но и побывать в очень красивых местах. В принципе, климатическая зона очень подходит для такого и активного, и пассивного отдыха. Ну, вот, пожалуй, только из-за терроризма стоит все-таки отказаться и поехать в какие-то более безопасные места.
Я думаю, что в мире есть куча других курортов. Зачем лишний раз рисковать? Может быть, кто-то очень сильно любит кавказцев, да, конечно, да. Те, кто занимается именно альпинизмом, они как ездили, так и будут ездить. То есть это совершенно другая категория, это совершенно другая степень безопасности поездки. Там все оговаривается, там можно что-то прогнозировать. А что касается именно вот пляжного отдыха, я думаю, тут-то как раз очень сложно что-то предсказать.
Так жители Снежинска ответили на вопрос о том, поедут ли они отдыхать на курорты Северного Кавказа. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
В эфире «Время свободы». В Москве сейчас 9:15. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер Ливии Муаммар Каддафи опроверг сообщения о его бегстве из страны, охваченной беспорядками. Совет Безопасности ООН обсудит сегодня ситуацию в Ливии. МЧС России готовит эвакуацию российских граждан из Ливии. В Мосгорсуде во вторник продолжится процесс по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. 10:07. Слушайте программу «Грани времени». Устоит ли под натиском восставших режим Муаммар Каддафи? Об этом спорит востоковед Алексей Малашенко, Виталий Наумкин. Ведет программу Владимир Кармуса. Продолжается программа «Время свободы». Пострадавшие от предновогоднего авиаколлапса пассажиры подали первые иски против авиакомпании «Аэрофлот». Общество защиты прав потребителей ждет ответа от премьер-министра России Владимира Путина. Пострадавшие призвали правительство пересмотреть унизительно низкий размер компенсации за задержку авиарейсов. Подробности в репортаже Анастасии Кириленко.
Прямо передо мной, в пресс-центр «Интерфакса», где собирались выступить юристы, пытался протиснуться мужчина с ребенком на инвалидной коляске. Пандусов в здании не было, коляску приходилось тащить на руках. Игорь Усов рассказал, что они с сыном провели в аэропорту перед Новым годом всего сутки. Комната матери и ребенка была переполнена детьми, которые, по словам Игоря, были в еще худшем состоянии. Так что маленькому Денису места там не нашлось. Все заняли свои места. Первым о борьбе граждан с недобросовестными авиаперевозчиками рассказал адвокат Сергей Жорин.
Наша коллегия адвокатов обратилась более 1000 пострадавших от транспортного коллапса, который произошел перед Новым годом. Более половины имеют претензии к компании «Аэрофлот», это 512 пассажиров. 320 пассажиров из числа обратившихся к нам имели на руках билеты авиакомпании «Трансайра». Однако по всем этим пассажирам принято решение о выплате компенсации. «Трансайра» заплатила на сегодняшний день уже свыше 10 миллионов рублей. В соответствии с докладом Минтранса, авиакомпания «Трансайра» не названа в числе виновников происходящего Домодедово. И выплаченную сумму будут впоследствии взысканы в регрессном порядке с виновников. В частности, с аэропорта Домодедово, который как раз и назван Минтрансом в числе тех, кто виноват в предновогоднем коллапсе. К слову сказать, компания «Аэрофлот» как раз фигурирует в отчете Минтранса как главный виновник авиаколлапса «Шереметьево», ведь только эта авиакомпания не летала те дни из аэропорта Шереметьево. Моих клиентов возмущает поведение руководства «Аэрофлота». Сотрудник, отвечающий за запасы антивледнительной жидкости, так и не был уволен с работы, а был переведен на другую должность. Обещанные 20 миллионов долларов компенсации мы ждем до сих пор. Вместо этого пострадавшим пассажирам, и то, кстати, не всем, навязывают ваучеры в обмен на расписку об отсутствии претензий. А ну и теперь, наверное, о главном. За прошлую неделю мы подали около 50 исков в отношении авиакомпании «Аэрофлот» на общую сумму свыше 10 миллионов рублей. «Аэрофлот» рассчитывает на то, что пронесет. Не будем ничего говорить о независимости и беспристрастности суда, но нами было принято решение именно подать большое количество исков по всей России по месту нахождения истца именно. И как раз посмотрим, какой из наших регионов самый справедливый.
Авиакомпаниям в форс-мажорной ситуации просто невыгодно предоставлять горячее питание, питье, гостиницу. Заплатить штраф дешевле, рассказал председатель Общества защиты прав потребителей Михаил Аншаков.
Менеджмент авиакомпаний и аэропортов показал полную недееспособность в этой критической ситуации. На наш взгляд, для этого есть причины. Прежде всего, они заложены в законодательстве. Наш воздушный кодекс, статья 120, предусматривает штраф для авиакомпании за задержку рейса в размере 25 рублей в час. Это абсолютно издевательская норма. Ни в одной в стране мира нет таких низких штрафных санкций. Пассажир провел сутки в аэропорту, он получит 600 рублей компенсации. Хотя в большинстве стран существует практика, когда авиакомпании выплачивают пассажирам за задержку рейса вполне адекватные суммы. Мы, как Общество защиты прав потребителей, для того, чтобы изменить эту ситуацию, обратились в правительство Российской Федерации, отправили предложение свои по изменению законодательства, по изменению, прежде всего, статьи 120 Воздушного кодекса, и предлагаем привести эту норму в соответствие с законом о защите прав потребителей. Для того, чтобы потребитель получал, точно так же, как на основании закона о защите прав потребителей за другие виды услуг, 3% в час от стоимости авиабилета за каждый час просрочки. А здесь надо сказать следующее, что вот это вот законодательство российское в области воздушных перевозок, оно было принято под серьезным давлением лоббистских групп, прежде всего «Аэрофлота». И действующая норма, она нисколько не побуждает авиакомпании вообще соблюдать наши с вами права. Им всегда проще либо заплатить 25 рублей в час, ну, либо надеяться на то, что потребители за такой малой компенсацией никогда не пойдут в суд.
Пресс-конференция была необычной. Сидящие в зале авиапассажиры то и дело поправляли выступавших юристов, а иногда вставляли свои реплики.
К сожалению, в основном отмечается, да, очень важная проблема, именно ожидание в аэропорту. Но есть же очень много людей, чьи рейсы просто были отменены в одностороннем порядке. Вот я, например, являюсь представителем борта, который был отменен в одностороннем порядке аэропорта 29 числа. Боюсь, что очень много людей находятся в моем же положении, нас вообще не замечают. Мы не участвуем в списках рейсов, которые можно выдать ваучер. Мы нигде не значимся, то есть наши рейсы отменили, все, нас нет.
Отец малолетнего Дениса Усова выступать не пытался. Только после того, как ведущий обратил внимание на присутствие в зале ребенка на инвалидной коляске, представитель Усовых, адвокат Александр Саикин, рассказал.
Все началось с того, что у людей пропал багаж. Багаж – это вот Денис сидит, это приспособление для ребенка. Родственники летели в Владивосток, багаж был найден. Также компания «Трансаэро» приняла решение о компенсации морального вреда в размере 30 тысяч на семью.
30 тысяч рублей – вот и все, что требовали сами Усовы. Именно столько стоили лекарства Дениса, утерянные вместе с багажом, который, конечно же, нашли, но только через полтора месяца. Долгими разбирательствами с авиакомпанией занималась мать мальчика, Татьяна. Недавно она попала в реанимацию. Рассказать обо всем этом в микрофон Игорь Усов не мог. Мешали слезы. Анастасия Кириленко, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Заявление премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона о провале политики мультикультурализма вызвали в стране оживленную общественную реакцию. Правые политики и активисты антиэмигрантского движения поддерживают новую позицию Кэмерона. Слева, а также из этнических общин, на Кэмерона обрушилась резкая критика. Помощники Кэмерона оправдываются, мол, глава правительства имел в виду крайности мультикультурализма, а не всю его концепцию, ставшую основой жизни современной Западной Европы. Проблемы жизни мигрантов в Лондоне обсуждали и в местном музее миграции. Музей, который пока недоступен для широкой публики, устроил слушание совместно с литературным журналом «Гранта», выпустившим только что специальный номер, посвященный мигрантам. На вечере побывала наш лондонский корреспондент Анна Асланян.
Среди районов Лондона Ист-Энд с давних пор известен как центр иммиграции. Сегодня группа добровольцев-энтузиастов работает над созданием музея иммиграции в старинном здании на Принслет-стрит. В одном из его залов на глаза мне попался странный экспонат. Страницы дневников, датированные 17 веком, но написанные явно в наши дни. О том, что это такое, рассказывает директор музея Сьюзи Саймс.
Это не просто выдумка. Дело в том, что написано это современными детьми, теми, которые приехали сюда из Бангладеш. Как правило, они родились тут, в Лондоне. Их родители приехали сюда в молодости. Таким образом, это дети – британцы бангладешского происхождения. Мусульмане учатся в мусульманской школе, где все ученики – иммигранты. Они участвовали в организованном нами проекте. Кстати, многие из нас – сотрудники музея, потомки уенотов. Дети представляли себе, будто они французские протестанты, бежавшие в Лондон от католических преследований 300 лет назад. Они пользовались воображением, основываясь на некоторых исторических фактах. Это хороший проект для любой школы. По сути, если задуматься, особенно полезно было бы устроить нечто подобное в местах, где иммигрантов мало. Ведь многие дети из белых британских семей считают, что их предки всегда жили здесь.
Встреча в музее состоялась вскоре после выступления премьер-министра Британии Дэвида Камерона. По его словам, этническая принадлежность граждан страны должна уступить место их британскому духу. Сьюзи Саймс.
Мне кажется, это место, этот район – иллюстрация того, как люди находят разные способы прижиться в новой стране, обрести родину, стать частью общества. Об этом свидетельствуют не только исторические события, но и нынешние. Среди нас немало людей, которые действительно ассимилируются, выучивают язык, становятся англичанами или британцами, называйте как угодно, в большей степени, чем коренная часть населения. Общество должно дать людям возможность быть самими собой, в то же время не лишь лишая их чувства принадлежности, не превращая их в чужаков, аутсайдеров, изгоев. По-моему, нельзя просто сказать, давайте разрешим каждому вести отдельную жизнь. Дело обстоит сложнее.
Ист-Эндская иммиграция нередко ассоциируется с беженцами. В начале 20 века сюда приезжали евреи, спасавшиеся от погромов. В конце хлынула волна экономических мигрантов из Азии. Вечер в музее был организован совместно с журналом «Гранта», последний выпуск которого называется «Чужие» и посвящен, в частности, иммигрантам. Один из авторов журнала, Филипп Ольтерман, рассказал о своих соотечественниках, некогда осевших в Лондоне.
В 19 веке в Ист-Энде существовала и большая немецкая диаспора. Я читал дневники людей, посвященные тем временам. Кто-то из них сокрушался. Англичане считают нас, немцев, нацией официантов и парикмахеров. Мои родители, представители среднего класса, приехали сюда в конце 90-х по экономическим причинам. Когда мы оказались в Лондоне, ситуация, конечно, была совершенно другая, чем столетием раньше. Я не могу пожаловаться на судьбу. Мне тут нравится. Считается, если ты немец и живешь в Англии, ты становишься предметом насмешек. Ну да, бывают иногда шутки про нацистов. Но надо быть крайне обидчивым, чтобы воспринимать их всерьез.
Афшин Декорди, чьи фотоработы опубликованы в выпуске «Чужие», родился в Иране. Фотографии Афшина Декорди, появившиеся в гранте, сделаны в Иране. Авторы спросили о том, как воспринимают эти образы его родители, давно живущие в британской провинции.
Мои родители находятся в странном положении. Тот Иран, который они помнят, больше не существует. Они давно не воспринимают его как свою родину, ни в каком смысле. Когда они туда приезжают, то не узнают вокруг ничего. Другая архитектура, другие люди, даже язык изменился, появилась новая лексика. Прошло 30 лет, и за это время они совершенно оторвались от страны, где родились. Стоит им туда поехать, они мечтают вернуться в Британию. Когда живут здесь, мечтают об Иране. Так оно и продолжается. Они постоянно в каком-то подвешенном состоянии, так нигде и не укоренились. Многое зависит от того, кто рядом с тобой. Мои родители приехали сюда сами по себе, родственников тут не было. Вышло так, что они словно застряли на полпути между Америкой и Ираном. В Америке у нас живет множество родственников, там существует целое сообщество со своими связями. Мои же родители в Британии чувствуют свою изолированность. Они подумывали о переезде в Америку, но и там после стольких лет им не удалось бы вписаться. Понимаете, они всю жизнь были заняты тем, что воспитывали нас, ставили на ноги, можно сказать, жертвовали собой ради детей. Вот так и получается. Мечтаешь о свободе, а в результате...
Девушка, приехавшая в Лондон из Голландии, задала сыну немецких иммигрантов Филиппу Ультраману вопрос о том, как повлияло на него взросление в чужой культурной и языковой среде.
Знаете, приехав в Англию, я впервые почувствовал себя в своей тарелке, только когда сказал себе: «Все, хватит, не надо стремиться к последовательности, надо постараться измениться, стать другим, новым человеком». Мне тогда было лет 16, подобное еще было возможно. Думаю, годам к 18 личность человека уже слишком устоявшаяся, чтобы можно было так поступить.
Да, и со мной что-то похожее происходило. Знаете, голландский язык возвращает меня в детство. А потом я постепенно возвращаюсь обратно в английский и начинаю воспринимать какие-то вещи совсем по-другому, как могла бы, наверное, воспринимать их в том другом своем состоянии. Меня очень занимает этот процесс. То, как сама структура языка меняет твое мироощущение.
Журнал «Гранта» и сотрудники Музея иммиграции пытаются сделать так, чтобы мультикультурализм стал не просто официальным термином, но образом жизни для всех нас. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Вы слушаете «Время свободы». И я напомню вопрос: поедете ли вы отдыхать на курорты Северного Кавказа? Примерно через 5 минут вы сможете принять участие в дискуссии на эту тему, позвонив.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Лидер Ливии Муаммар Каддафи опроверг сообщение о его бегстве из страны, охваченной беспорядками. Ливийские власти применили боевую авиацию для разгона антиправительственных выступлений. За почти неделю массовых беспорядков в Ливии погибли сотни людей. Совет Безопасности ООН обсудит сегодня ситуацию в Ливии. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил крайнюю обеспокоенность в связи с беспорядками в этой стране и призвал власти прекратить кровопролитие. МЧС России готовит эвакуацию российских граждан из Ливии. Самолеты могут вылететь уже сегодня. По сведениям министерства, эвакуации подлежат более 500 российских граждан. В Мосгорсуде во вторник продолжится процесс по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В Московском районном суде Минска сегодня начнется процесс над гражданами России Артемом Бреусом и Иваном Гапоновым, обвиняемыми в участии в массовых беспорядках в белорусской столице 19 декабря прошлого года. Президент России Дмитрий Медведев, выступая в понедельник на совещании в Москве, заявил, что виновные по делу о незаконной организации игорного бизнеса в Подмосковье понесут наказание, независимо от должностей. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Кэтрин Эштон находится с визитом в Египте. Эштон намерена призвать временные власти Египта как можно скорее организовать и провести свободные парламентские и президентские выборы. В Столица Мали, Бамако, в понедельник более 30 человек погибли и около 70 пострадали в результате массовой давки на стадионе. В Новой Зеландии произошло сильное землетрясение. В городе Крайстчёрч есть погибшие и раненые.
О самых последних новостях рассказал мой коллега Ярослав Шимов. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Микрофон Лейла Гениатуллина. И мы вновь обратимся к нашей главной теме. В Кабардино-Балкарии после серии взрывов введен режим контртеррористической операции. Полпредпрезидента в Северокавказском федеральном округе Александр Хлопунин предложил на время прекратить прием туристов на курортах при Эльбрусе. Между тем, по информации Российского союза туриндустрии, наблюдается массовый отказ от поездок в этот регион, а туристы, которые уже находятся в Кабардино-Балкарии, спешат вернуться домой. Эксперты отмечают, что последние теракты показывают уязвимость масштабных проектов, выдвинутых Александром Хлопуниным, рассказывает наш корреспондент Виталий Камышев.
«Перестаньте привозить сюда туристов, сделайте паузу», заявил на встрече с общественностью Эльбрусского района полпред президента на Северном Кавказе Александр Хлопунин. Его слова цитирует агентство «Интерфакс». А ведь совсем недавно Хлопунин выступал с идеей создания в регионе так называемого туристического кластера. На эти цели предполагалось выделение 450 миллиардов рублей. Не только идея туристического кластера, но и другие провозглашенные президентским полпредом проекты были изначально нереалистичными, убежден руководитель общественного информационного центра национальной политики Тимур Музаев.
Хлопунинские планы по развитию туризма на Северном Кавказе были планами на песке. Как и очень многие прожекты нынешнего полпреда, план развития туристического бизнеса не учитывал реальную ситуацию на Северном Кавказе. Что же касается ситуации в Кабардино-Балкарии, то там напряжение нарастало. Последние туристические акты – это звено той туристической цепи, которая раскручивалась в прошлом году. Более 100 нападений на сотрудников милиции, жертвы среди мирных жителей, обострение ситуации между национальной оппозицией и президентом.
Президент Кабардино-Балкарии Арсен Коноков заявил агентству «Интерфакс», что за попыткой дестабилизации ситуации в республике могут стоять спецслужбы соседних государств. Тем временем организация «Совет старейшин балкарского народа» выступила с заявлением, в котором, в частности, говорится: «Стабильный рост активности бандитского подполья, который наблюдается в последние годы в республике, напрямую связан с безответственной политикой президента Арсена Конокова. Ситуация на Северном Кавказе усугубляется дефицитом легитимности местных руководителей», считает политолог Тимур Музаев.
Заявление Конокова, скорее конъюнктурное заявление, рассчитанное на реакцию Москвы, нежели реальную версию, основанную на фактах. Видимо, президент ищет оправдание. Когда руководитель региона не избираем население и не отчитывается перед населением фактически, а является чиновником, назначенным из Москвы, то реальная связь этого руководителя с населением теряется. И в Кабардино-Балкарии, мне кажется, произошло именно это.
Еще один удар по перспективам реализации разработанных в полпредстве президента на Северном Кавказе проектов нанес первый вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин, который предложил наказывать регион, в которых регулярно происходят теракты, лишением финансирования. «Немалые вливания, которые идут на Северный Кавказ, идут коту под хвост», цитирует Торшина агентство «Интерфакс». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Поедете ли вы отдыхать на курорты Северного Кавказа? Такой вопрос сегодня мы задаем вам, дорогие радиослушатели. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Жду ваших звонков прямо сейчас. Анатолий из Брянской области на прямой связи с нашей студией. Анатолий, здравствуйте.
Всем доброе утро. Поехал бы, если бы это было лет так 25 тому назад. Тогда позволяли и средства, и было намного безопаснее. Но так как у нас после 91-го года построило государство буржуазно-воровское криминальное, то мой ответ на ваш вопрос такой. Конечно, нет. В Спасибо за внимание.
Это был Анатолий из Брянской области. Несколько сообщений с сайта, с пейджером «Радио Свобода». Вот что нам пишет наш радиослушатель, который, к сожалению, не подписался. «Издеваетесь? Последний раз ездил в 87-м году». Владимир Михайлович из Ульяновска нам пишет. «Не поеду и других отговорю. Пусть тандем раскатывает в окружении охраны и снайперов». Николай из Мичуринска сейчас до нас дозвонился. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете... Желание, конечно, огромнейшее. Поехать, поглядеть на лермонтовские места, так сказать, Эльбрус и прочее. Но в этой занужденной нищетой и коррупцией стране, где 21 миллион граждан фактически выживают, подобное удовольствие просто нереальное. И поэтому приходится, конечно, с сожалением, с некоторой завистью смотреть на тех, кто подобные возможности имеет.
Всего. Николай из Мичуринска был на прямой связи с нашей студией. Еще одно сообщение от Николая Ивановича. В советское время курорты Северного Кавказа с уникальным климатом и целебными водами восстанавливали здоровье миллионам советских людей. Но после одиозной перестройки и ельцинской агрессии Северный Кавказ превратился в трагическое место, место убийства и место террора. Поэтому отдыхать там и поправлять здоровье стало опасно. Александр дозвонил сейчас до нас. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот, знаете, вот, в принципе, туда вот нормального человека, представьте себе, вот, который не хочет ничем рисковать, который хочет где-то отдыхать, он был бы готов, конечно, заплатить деньги, понимаете, но ехать туда, где нас не любят, точнее, любят деньги, но, понимаете, они не контролируют, в общем-то, ситуацию, им только деньги надо, деньги, понимаете, а там кто-то нас не любит, и зачем человек будет рисковать своей жизнью, жизнь-то одна, понимаете. Вот.
Это было мнение Александра. Сообщение с сайта «Радио Свобода». Ирина нам пишет. «Прекрасные места, горы, лес, минеральные источники, Черноморское побережье. Поехали бы с удовольствием». Тамара Александровна из Москвы дозвонила сейчас до нас. Здравствуйте, Тамара Александровна.
Здравствуйте. Я хочу сказать, что все очень печально, что там происходит. Я была в Баксанском ущелье в 49-50 году. Я поднималась на Эльбрус, и все было спокойно, и было очень хорошо, хотя никаких, конечно, этих... Мы поднимались на машине туда, а дальше шли пешком. И во всем Баксанском ущелье было спокойно. Единственное, что было, у нас была лошадь, паводок его звали, и нас предупредили, что лошадь у вас могут украсть. И поэтому были солдаты, которые охраняли эту лошадь. Но украсть могли люди, которые жили высоко-высоко в горах. А само ущелье было совершенно пустое и свободное. И люди были хорошие, отношения тоже было хорошее.
А сейчас, Тамара Александровна, рискнули бы поехать?
Да ну что вы. А второй раз я была уже не в Баксанском ущелье, а в Домбайской долине. Я сделала другую картину, такая была картина «Путешествие молодость». А в Баксанском мы сделали картину «Смелые люди». Значит, вторая картина была в 55-м году, «Домбайская долина». Тоже было все очень спокойно и было очень хорошо. И великолепное было отношение к людям, которые туда приезжали. Что сейчас? Я-то понимаю, в чем там дело, конечно. Очень печально. Сейчас, конечно, в жизни бы не поехала. А потом мне уже 9-10.
Тамара Александровна, спасибо большое за ваше очень интересное воспоминание. Еще у нас есть один звонок. Виталий из Москвы дозвонился. Давайте дадим возможность ему высказаться. Виталий, здравствуйте. Виталий, здравствуйте. Мы вас слушаем.
Доброе утро, Свобода. Я, в общем-то, в прошлом офицер. И даже начиная в то время, когда еще был курсантом, я и мои друзья очень любили ездить в отпуск на Кавказ. Естественно, у нас был проезд туда-обратно бесплатный. Нас хорошо содержала страна. Имели мы приличную стипендию. Так вот, излюбленное наше место было туристская база «Красная Поляна», вот, которая сейчас гремит. Туристская база ЦДСА, СССР. Значит, там было так. 11 дней в горах, ходим по вершинам. А 11 дней нас потом на автобусах спускали к морю в район Хосты, Кудепсты, там, где Мзымта впадает в море. То, что в горах, вы себе просто не представляете, какая это красота. Поднимались на вершину, на Чешхо.
Виталий, спасибо, конечно, за ваши очень красивые такие воспоминания. Очень многие наши радиослушатели звонят и делятся этими воспоминаниями. Но вот сейчас такая ситуация, там непростая, взрывы были вот недавно. К сожалению, погибли люди. Поехали бы вы сейчас вот в таких условиях на курорты Северного Кавказа? Рискнули бы? К сожалению, не получается нам связаться с Виталием. Видимо, он нас просто не слышит. Но вот так вот остается мне резюмировать. Так наши радиослушатели отвечали на вопрос, поедете ли вы отдыхать на курорты Северного Кавказа.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости экономики продолжат программу «Время свободы». Их представит наш обозреватель Сергей Сининский.
Инфляция в России в феврале может составить около 1%, прогнозирует заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. В январе рост потребительских цен в стране составил 2,4%, став максимальным за последние два года. Мировые цены на нефть повысились вчера примерно на 2-3% на фоне событий в Ливии, входящей в ОПЕК. Некоторые зарубежные нефтяные компании, работающие в стране, начинают эвакуацию персонала. Котировки нефти сорта Brent в ходе биржевых торгов в Лондоне превысили $105 за баррель впервые за период с сентября 2008 года. На долю Ливии приходится около 2% общемирового производства нефти, а ее экспорт из страны составляет 1,8% общемирового потребления сырья. Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объемам привлеченных депозитов, в течение первых 20 дней февраля оставалась неизменной – 8,18% годовых, сообщил Центральный банк. В середине 2009 года, когда Банк России организовал такой мониторинг, средняя максимальная ставка в тех же 10 банках составляла почти 15% годовых. Министры финансов и руководители центральных банков стран Большой Двадцатки на очередной встрече смогли предварительно договориться о наборе некоторых из ключевых макроэкономических индикаторов, мониторинг которых позволил бы определять, насколько проводимая той или иной страной экономическая политика провоцирует формирование дисбалансов в мировой торговле и финансовой системе. Среди них, в частности, объемы государственного долга, дефицита бюджета, а также частных сбережений в стране и общей задолженности частного сектора экономики. Из-за позиции Китая, в первую очередь, в группу этих индикаторов не были напрямую включены такие, как накопленный объем валютных резервов или обменный курс национальной валюты. К следующей встрече руководителей финансовых ведомств стран Большой Двадцатки в середине апреля планируется разработать механизмы определения конкретных предельно допустимых параметров для каждого из уже согласованных макроэкономических индикаторов. Кроме того, страны Большой Двадцатки обратились к Международному валютному фонду за содействием в определении спектра их возможных действий, включая некие торговые или другие санкции, в случае, если те или иные страны нарушат установленные предельные лимиты.
С новостями вас познакомил обозреватель «Радио Свободы» Сергей Сининский. Восемь часов 45 минут в Москве. Нашу программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН обсудит сегодня ситуацию в Ливии. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил крайнюю обеспокоенность в связи с беспорядками в Ливии и призвал власти прекратить кровопролитие. МЧС России готовит эвакуацию российских граждан из Ливии. Самолеты могут вылететь уже сегодня. По сведениям министерства, эвакуации подлежат более 500 российских граждан. В Мосгорсуде сегодня продолжится процесс по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова журналистки Анастасии Бабуровой. В Московском районном суде Минска сегодня начинается процесс над гражданами России Артемом Бреусом и Иваном Гапоновым, которые обвиняются в участии в массовых беспорядках в белорусской столице 19 декабря прошлого года. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
В нашей программе настало время обзора прессы. Сейчас ко мне в студию в прямой эфир пришла моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, здравствуйте.
Доброе утро, Лейла.
Какие публикации, на ваш взгляд, показались самыми интересными в сегодняшних российских газетах?
Ну, можно выделить ряд тем. Во-первых, это конфликт, вызванный уголовным делом о нелегальном казино, о нелегальных казино в Подмосковье. Это первая тема. Вот ведомости, например, напоминают, что на прошлой неделе ФСБ и Следственный комитет публично обвинили представителей прокуратуры в крышевании незаконного игорного бизнеса. Как сообщил ЦОС ФСБ, в 15 городах Московской области действовали нелегальные игровые залы. ФСБ говорил о документах, подтверждающих тесные связи прокурора Московской области Александра Мохова и его первого заместителя Александра Игнатенко с бизнесменом Иваном Назаровым, арестованным по подозрению в организации подпольного игорного бизнеса. Начальник главного управления по надзору за следствием Генпрокуратуры Андрей Некрасов назвал подозрения в адрес сотрудников прокуратуры глумлением над Конституцией. Если обвинения обоснованы, должно быть официальное обвинение. Новые известия пишут, что расследование дела вчера прокомментировал Дмитрий Медведев на Всероссийском координационном совещании правоохранительных органов. А, собственно, само это совещание — это еще одна из сегодня широко обсуждаемых тем в российской прессе. Так вот, президент потребовал расследовать все вскрытые факты сети подпольных казино в Подмосковье, однако сделать это тихо и без СМИ. Глава России пообещал, что замеченный в этом будет уволен независимо от чинов и званий. Одна отставка в руководстве силовых ведомств вчера уже произошла. Президент своим указом уволил замдиректора ФСБ Вячеслава Ушакова. Причину увольнения озвучила пресс-секретарь Наталья Тимакова за недостатки в работе и нарушение служебной этики. Ушаков курировал в том числе Центр общественных связей ФСБ, предоставивший СМИ материалы про связь прокуроров и владельца казино. Коммерсант пишет, что Юрий Чайка, генпрокурор, вчера приказал начать в связи с публикациями в СМИ служебную проверку в отношении прокурора Московской области Александра Мохова и его подчиненных. На период ее проведения Александр Мохов, его первый заместитель Александр Игнатенко, а также еще ряд сотрудников органов прокуратуры Московской области отстранены от занимаемых должностей, сообщила официальный представитель Генпрокуратуры Марина Гриднева. При этом она особо отметила, что прокуратура России считает недопустимым давать оценку сложившейся ситуации с чьей-либо стороны до утверждения генпрокурором Юрием Чайкой результатов служебной проверки. Но теперь немного подробнее вот об этом самом совещании руководителей правоохранительных органов, на котором выступал Дмитрий Медведев. Московский комсомолец отмечает, что вообще не касательно вот этого дела, о котором мы говорили, президент поставил перед Генпрокуратурой 5 задач. Первой задачей он назвал повышение уровня антитеррористической безопасности, включая все ее сегменты, в том числе безопасность на транспорте. Вторая задача – повышение результативности борьбы с преступностью, прежде всего с оргпреступностью. Третья – профилактика преступности. Четвертая – необходимость положительных изменений в охране охране общественного порядка. Пятое и ключевое, по мнению президента, это противодействие коррупции. Независимые газеты пишут, что во вчерашнем выступлении Дмитрия Медведева прозвучала очень неприятная для правоохранительной нотка. Говоря о борьбе с организованной преступностью в регионах, президент намекнул на так называемое сращивание криминала и правоохранительных органов на местах. С преступными группировками в регионах нужно последовательно и жестко разбираться. Не своих защищать, а последовательно и жестко разбираться. Конец цитаты. Ну и вот эта самая последняя реплика явно была адресована руководителям МВД и губернаторам, которые присутствовали на совещании. Ну, а уже упомянутая мной Марина Гриднева сообщила коммерсанту, что Юрий Чайка, который выступил после президента, заверил: «Мы будем продолжать жестко и бескомпромиссно выкорчевывать из своих рядов коррупционеров и предателей, но будем спрашивать и с других». Он сообщил, что в 2010 году более 2000 сотрудников правоохранительных органов совершили должностные преступления и отметил, что коррупция остается серьезным фактором, создающим предпосылки для формирования и распространения экстремистской идеологии. Еще одна тема. Вчера в Мосгорсуде началось рассмотрение дела об убийстве националистами 19 января 2009 года адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. На скамье подсудимых Никита Тихонов и Евгения Хасис. Подсудимые говорят о своей непричастности к громкому преступлению. И суть обвинения вчера изложил Борис Локтионов, пишет коммерсант. Он говорил, что Никита Тихонов и Евгения Хасис с ноября 2008 года по 19 января 2009 из националистических убеждений вступили в преступный сговор на убийство адвоката Станислава Маркелова, защищавшего в судах антифашистов, пострадавших от действий радикальных националистов. Ну и еще одна тема, это как бы продолжение темы, которая широко звучала вчера. Так вот, на коллегии Федеральной налоговой службы в понедельник министр финансов Алексей Кудрин заявил о неизбежности корректировки экономического курса правительства. По словам министра, Россия не может позволить себе в среднесрочной перспективе ни увеличение налогов, ни сохранение бюджетного дефицита после 2015 года, ни роста бюджетных расходов.
С наиболее интересными публикациями в сегодняшних российских газетах нас познакомила обозреватель прессы Валерия Шабаева. Вы слушаете «Время свободы». Союз солдатских матерей в Саратовской области обеспокоен тем, что местная православная епархия претендует на здание военного госпиталя. В нем лечатся солдаты-срочники 40 военных частей. Вопрос о передаче здания в собственность епархии должен быть рассмотрен на коллегии Министерства обороны сегодня. На тему работала корреспондент «Радио Свобода» в Саратове Ольга Бакуткина.
В минувшую пятницу коллектив военного госпиталя обратился за помощью в Союз солдатских матерей Саратовской области. Медики узнали, что местная православная епархия претендует на хирургический корпус госпиталя, где до революции размещалось Саратовское духовное училище. Передача здания епархии приведет фактически к ликвидации лечебного учреждения, поскольку корпус вмещает хирургическое, травматологическое отделение, а также отделение анестезиологии и реанимации. 5 диагностических и вспомогательных служб. В едином лечебно-диагностическом комплексе смонтировано оборудование на сумму более 190 миллионов рублей. Военный госпиталь, сформированный на фондах Военно-медицинского института, это не только наиболее оснащенное военно-лечебное учреждение региона, но и уникальный коллектив квалифицированных врачей. Здесь лечится почти 100 тысяч военнослужащих, ветеранов и членов их семей. Руководители областного отделения Союза солдатских матерей Лидию Свиридову в первую очередь беспокоит вопрос о лечении солдат-срочников.
За этим госпиталем закреплены 40 воинских частей. И я должна сказать, что только за последние 3 месяца здесь прошли курс лечения 1100 солдат-срочников. А если сейчас этот госпиталь не сможет принять вот такое количество заболевших ребят, то направить их просто некуда. Но при этом вы должны помнить, что солдат в госпиталь попадает уже только тогда, когда он находится в состоянии средней или тяжелой степени.
Ссылку епархии на федеральный закон о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, Лидия Свиридова считает считает безосновательной.
Дело в том, что еще до революции в этом здании находился как раз-таки военный госпиталь. И в архивах Саратова имеются документы, где написано, что решением городского головы здание духовного училища в 1914 году было передано под военный госпиталь.
За прошедшие годы в Саратове не раз общественность протестовала против передачи зданий православной епархии или отведения земли под строительство храма. Так было, когда выселяли Центр народного творчества, передавали под церковно-приходскую школу здание средней школы номер 30 или строили храм, занявший значительную часть детского парка. Несомненно, что активная позиция православной епархии связана с личными качествами возглавляющего ее епископа. Епископа Саратовского и Вольского Лонгина, считает саратовский аналитик, редактор журнала «Общественное мнение» Алексей Колобродов.
Владыка очень энергичный, и, наверное, с точки зрения, так сказать, своей корпорации, он ведет себя правильно. Другое дело, что вот эти корпоративные нужды и интересы никак не желает ограничивать светская власть вот в этих вот не совсем понятных, обоснованных имущественных претензиях. В детском парке, изначально построенном в эпоху первых пятилеток, естественно, храма никакого не предполагалось. Сейчас он там стоит, часть и без того небольшого детского парка ушла под храм и храмовую территорию. Если вспомнить нашумевшую в свое время историю с передачей здания бывшего пединститута, института епархии, там тоже большевики по большому счету ни при чем. Здание было передано в светское пользование при временном правительстве, и даже не при Керенском, то есть это был март 17-го.
На пресс-конференцию, которую организовала председатель Саратовского союза солдатских матерей в поддержку военного госпиталя, не пришли ни представители епархии, ни военные медики.
Позвонил начальник госпиталя и сказал, что его высшее руководство, фамилию он назвать отказался, имело телефонную беседу с руководством Саратовской епархии, и они договорились в пресс-конференции не участвовать, свою позицию не озвучивать. Это меня пугает, откровенно говоря, а также утверждает в моем подозрении, что неладное у нас творится во взаимоотношениях нашего светского государства и православной церкви.
В последнем интервью, данном местной газете, епископ Лонгин заметил, что есть еще ряд объектов, не возвращенных церкви. Среди них дом отдыха Пугачевский. В нем размещался один из иргизских монастырей. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
В 14 часов 7 минут не пропустите радиожурнал «Поверх барьеров. Американский час». Вот главные темы. Ветхие новые России. 2+2. Герман Михалков, Щедрин Хворостовский. Кинообозрение с Андреем Загданским. Перед «Оскаром». Наш выбор. Необыкновенный американский Владимира Морозова. Психиатр Сьюзен. Ведущий программы Александр Генис. Я напомню, дорогие радиослушатели, главную тему сегодняшней программы «Время свободы». Поедете ли вы отдыхать на курорты Северного Кавказа? Чтобы ответить на этот вопрос в прямом эфире, вам нужно позвонить примерно через полчаса по телефону 8 800 222-12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Дискуссию продолжим в следующем часе.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535, 9760, 15250.